ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. В том числе и для того, чтобы неустанно напоминать вам, что каждый из наших радиослушателей может присоединиться к нашему эфиру. Во-первых, напоминаю, что мы ведем трансляцию не только на радиоволнах, на частоте 648 АМ. Вы также можете слышать нас благодаря трансляции, которую мы ведем на сайте Крым Реалии. Трансляцию в видеоформате мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook. И YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах, тем более, что они дают возможность комментировать наши эфиры. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но, конечно же, большая просьба комментировать по возможности по теме эфира, конечно же. Тогда больше шансов того, что мы важные комментарии не упустим из виду. Но если вдруг такое случится, вы можете взять ситуацию в свои руки, ну, можете и не дожидаясь, да, дозвониться к нам в студию. Также есть эта возможность у каждого нашего радиослушателя, у которого есть телефон. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные из Крыма. 044 490 29 05. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, начнем. И начнем мы с крымской статистики заболеваемости коронавирусом. Она продолжает ползти вверх. Как мы уже говорили, за сутки 22 июня в Крыму было зафиксировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Я процитирую его сообщение. Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы. Количество выздоровевших за сутки составляет 125 человек. Выздоровевших за весь период 42 443 человека. Скончались за сутки 22 июня в Крыму 7 пациентов, всего за время пандемии 1462 человека, указано в ежедневном мониторинге российского Минздрава Крыма. По состоянию на 21 июня, днем раньше, в Крыму было зафиксировано 193 новых случая заболевания COVID-19. По данным крымского Минздрава, в Крыму растет и количество пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями. В Севастополе тоже фиксируется ковидный скачок. За сутки 22 июня в Севастополе зафиксировали 81 новый случай заболевания коронавирусом. Умерли два человека в возрасте 65 и 89 лет, так сообщают в российском правительстве города. 21 июня было зарегистрировано в городе 76 заболевших, поэтому динамика, в принципе, должна быть ясна. Теперь давайте посмотрим на общероссийскую статистику заболеваемости. Она тоже растет. За сутки в России зарегистрировали 17 594 новых случаев заболевания коронавирусом, так сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Зафиксированы 548 летальных исходов, выписано из больниц 12 660 пациентов. И вот еще немного информации, да, о динамике ситуации в России. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России на минувшей неделе возросла почти на 30%. Это информация вице-премьера России Татьяны Голь. Она ее озвучила в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По ее словам, причиной такого роста, помимо нового индийского штамма, остается несоблюдение россиянами ограничительных мер. Чтобы остановить эпидемический процесс, она призвала все регионы вводить новые ограничения по аналогии с объявленными властями Москвы. Вот об этом мы будем сегодня говорить детальнее. С 16 июня там было принято постановление об обязательной вакцинации по профессиональному признаку, например, для работников сферы услуг. И я уже говорил, да, о том, что на 30% за минувшую неделю составил рост количества случаев заболевания коронавирусом. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас с COVID-19 в России госпитализированы 130 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в начале июня. И еще около 390 тысяч заразившихся лечатся дома. Причем за счет перепрофилирования, прошу прощения, больничных коек, долю числе свободных удается удерживать на уровне 15%, но есть другая проблема. В 20 регионах России запас лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 оставляет 3-4 недели. Вот такая информация. Есть немного, буквально одной строкой, да, информация по вакцинации. Сейчас хотя бы один компонент вакцины от коронавируса в России получили 20 700 000 человек. Это около 30% объявленного ранее властями. Ну и по Крыму информация примерно та же. Уровень вакцинации населения составляет 31% от плана. Но об этом мы будем подробнее говорить далее. Я приветствую гостя нашего эфира. С нами на связи Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, врач-невролог. Семен, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется статистика в России, да, эпидемиологическая. Насколько настораживают эти цифры? Мы видим, что ситуация разворачивается, да, когда от того момента, когда мы наблюдали устойчивый спад количества заболеваний коронавирусом, мы видим нечто похожее на новую волну. Можно ли это так, по вашему мнению, называть, и какими могут быть причины?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, все идет по плану. Объявили третью волну, вот она пришла. Уже сейчас идут предположения о том, что четвертая волна, она пройдет после осенних выборов в Госдуму. То есть перед выборами будет спад, как положено. Ну, так же, как перед парадами у нас бывают спады. После следующая волна. Поэтому вот... количество выявленных, оно всегда пропорционально количеству обследуемых. Чем больше ищем, тем больше находим.
То есть к статистике нужно относиться немного настороженно, по вашему мнению?
Вы знаете, медицинской статистики в России нет уже порядка 10 лет. Поэтому она такая плановая, я бы сказал. Вот. Ну... достаточно такие спорные утверждения. Скажем, статистика смертности от коронавируса, она как делалась? Всем умершим брали анализ на коронавирус. Если он выявлен, значит, ставилось это в диагноз. А если бы всем подряд ставили, проверяли наличие там, вируса гриппа или еще какого-нибудь, то была бы, соответственно, высокая смертность именно от этого заболевания.
Давайте поговорим о том, как идет прививочная кампания. Говорил я о том, что 30% от плана в России. Вот власти Москвы тоже, очевидно, были недовольны тем, как идет вакцинация. И давайте вот об этом тоже поговорим. Теперь обязательная вакцинация в Москве и Московской области и ряд других регионов России вводит эту норму по профессиональному признаку. Да? В частности, идет речь о работниках сферы обслуживания. Давайте поговорим об этом. Во-первых, почему неудовлетворительные, да, для руководства российского Минздрава мы имеем показатели по вакцинации населения, тогда как вакцина российского производства есть, причем в нескольких вариантах, и кампания по вакцинации уже идет достаточно давно и достаточно широко разрекламированная. Почему люди не спешат вакцинироваться?
Вы знаете, мне особенно понравилось, что в сферу обслуживания включили медицину вот, моих коллег и так далее. Но это так, лирика. Вот. А что касается успехов вакцинации, то да, они достигаются в основном за счет силовых методов. Ну, у людей очень мало как бы оснований доверять тем, собственно, обещаниям, которые выдаются вот при вакцинации. Самая главная проблема, что не опубликованы до сих пор результаты клинических исследований. Я был участником клинического исследования, добровольцем, да, еще в августе, в сентябре прошлого года получил прививку вакциной «Спутник Ви». Кстати, мне подтвердили, что я получил настоящий препарат, да, там была четверть плацебо, контроль. Вот. Но до сих пор, вот по прошествии 180 дней, которые были запланированы на это клиническое исследование, никаких публикаций о результатах клинического исследования нет. Более того, объявлено, что исследование продлено, то говорят до сентября, то говорят уже до конца года. Причин, по которым это все произошло, почему не публикуются результаты, почему проблемы исследования нигде обнаружить не удается. Вот. Поэтому до сих пор следует считать, что данных об эффективности и безопасности вакцины, кстати, это относится ко всем вакцинам, не только российским, их не существует на сегодняшний день. То есть все вакцинации – это отчасти все-таки продолжение исследования. Вот. А этические нормы не позволяют делать обязательным участие в клинических исследованиях. Это противоречит вообще всем кодексам и всем международным договоренностям. Поэтому вот мы... Ну, это точка зрения среди врачей в основном, те, кто знает, что происходит. А среди населения в общей группе, ну, просто у нас не принято верить обещаниям, да, мы видели до сих пор вот эти меры, о которых сейчас говорится, да, там, когда на всех надели маски, перчатки, данных о том, что они дают какую-то защиту, ну, их тоже не существует. Давайте вспомним, коронавирус причислен к опасным вирусным инфекциям. Люди, которые представляют, что такое опасные вирусные инфекции, они одновременно представляют и каковы меры защиты от этих инфекций. Конечно, там нет никаких вот этих медицинских масок и резиновых перчаток, вот, или матерчаток, да, там совершенно другие меры защиты, это изолирующие средства защиты, вот, мы их иногда видим в кино, там, по телевизору, вот, но это, вот, поэтому и, соответственно, к препаратам отношения, да, когда у нас за год Минздрав менял порядка 10, а то и более раз клинические рекомендации по лечению и включал туда то антибиотики, то противомалярийные препараты. Вот. Дальше стало понятно, что, ну, собственно, большинство и так было понятно, что это бесполезные методы. Вот. А почему мы должны больше доверять вакцинации, чем всем остальным мерам? Ну и вообще, я думаю, за прошедший год уже следовало бы подвести какие-то итоги работы вот этих антикоронавирусных штабов, которые, как правило, возглавляются не профессионалами, а чиновниками, да, и сказать, чего они добились своими действиями.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог. Продолжаем мы наш эфир. Я напомню, что вы можете не только обсуждать в комментарии, да, довольно идет живое обсуждение темы эфира в комментариях. Вот в данном случае у меня открыта трансляция на YouTube. Напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России 044 490 29 05. По этому номеру телефона наша студия доступна с материковой части Украины. Звоните нам, ждем ваших звонков. Если вам нужна анонимность, предупредите об этом нашего редактора. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Александр Шульга, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Я сейчас прочитаю, да, статистические данные. Ну, во-первых, поступили новые результаты социологии из России. ВЦИОМ замерял отношение российского общества к обязательной вакцинации. И вот 23 июня были опубликованы результаты опроса. Я сначала расскажу о том, как проводился этот опрос. 1600 человек высказали свое мнение методом интервью по телефону по случайной выборке. Погрешность по информации в целом составляет 2,5%. Итак, более половины респондентов, 56%, находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации с коронавирусом в этих регионах. Каждый четвертый из опрошенных считает, что скорее не соответствует. Каждый второй россиянин, 52%, полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Этого мнения, по данным российских социологов, чаще придерживаются люди, проживающие проживающие в городах до 100 тысяч человек и в селах. Это 54-58%. Треть опрошенных высказали иное мнение, 14% не смогли дать однозначного ответа. Практически каждый второй опрошенный, это 49%, положительно относится к решению об обязательной вакцинации. Треть заявили об обратном, 16% к этому безразличны. Александр, есть ли у вас комментарии вот по этим цифрам, да, что можно сказать?
Если вот в Украине мы не задавали этот вопрос, когда мы измеряли и изучали отношение украинцев к восприятию коронавирусной болезни, насколько серьезная она, по мнению украинцев, мы задавали вопрос чуть по-другому. Мы задавали вопрос, вы помните такую инициативу у нас, что невакцинированных детей, в целом невакцинированных, только от, не только от коронавируса. Была инициатива, вот даже не инициатива, а прецедент. В школу не пустили невакцинированного ребенка, там от кори и так далее. Да? И мы задавали вопрос, вот такое бы ограничение, да, то есть не обязательность вакцинации, а такое ограничение вы бы поддержали или нет. Вот, что касается коронавируса, точно не поддержали бы. Вот, если мы говорим о, вот как бы в Украине восприняли...
Да, я сейчас что... уточнение скажу, это мы сейчас говорим о результатах опроса.
Да, это Россия,
Да,
конечно. Но, знаете, на самом деле, честно скажу, вот, я всегда, когда слышу цифры ЦИОМа, 1600 для такого гетерогенного общества, как российское, телефоном. Ну, честно говоря, можно было бы, конечно, немножко постараться больше. Ну, потому что в Украине мы проводим 2-400 телефонные опросы, и Украина, мы знаем, поменьше будет. Вот, это просто такая ремарка. Я ни в коем случае не призываю не доверять этим цифрам, но это вот просто такая ремарка. Всегда, когда слышу от ЦИОМа данные. Что касается... В Украине, моя гипотеза, если бы мы задали этот вопрос, в принципе, можно его задать там в следующих волнах опросов. Вряд ли бы были такие цифры. Потому что что у нас, как такое восприятие? У нас, у нас более половины людей говорят, что коронавирус соглашается с тем, что это опасная и серьезная болезнь. Да, более половины. Но когда мы задаем вопрос, а вы будете вакцинироваться, так вот у нас 45% практически неизменная эта доля, они говорят, нет, мы не будем вакцинироваться. То есть вот это отношение около половины людей, которые считают его или несерьезной болезнью, серьезной, но не такой опасной, или вообще у нас 15% считают, что это грипп, ОРВИ, или еще 3%, они, кстати, вот тоже это прекрасное, 3% не меняются. Вот мы проводим...
Вот, да, об этом я хотел подробнее поговорить, но сначала сделаю небольшое отступление, извините, что перебиваю. По Крыму какой-то вменяемой, да, если можно так сказать, социологии не существует, потому что социологи уважаемые неоднократно говорили, что на временно оккупированных, несвободных территориях проводить социологию логические исследования, хоть сколь-нибудь релевантные, невозможно, поэтому сегодня мы говорим о социологических исследованиях, которые были проведены в России, да, и сейчас мы говорим о социологических исследованиях, которые проводятся на материковой части Украины. Возможно, это даст какое-то понимание тех настроений, которые сегодня существуют в Крыму. Напомню, что на самой территории Крыма, да, проводить какие-то репрезентативные там опросы или социологические исследования вряд ли возможно. Итак, возвращаясь к нашему вопросу, да, давайте поговорим о том, как меняется отношение украинского общества вообще к эпидемии коронавируса, как меняется количество ковид-диссидентов, потому что эпидемия продолжается, люди продолжают болеть, у многих переболели родственники, у кого-то родственники, к сожалению, погибли вследствие этой эпидемии. Вот давайте об этом поговорим. Как меняется отношение украинского общества к пандемии коронавируса?
можно проводить в Крыму, но это нужно, во-первых, не по всем вопросам. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, нравится ли вам Элвис Пресли, можно задавать вопрос. Но когда нам на заре оккупации, помните это прекрасное исследование, телефонное попыталась там одна компания из Украины, даже не социологическая, провести с вопросом, а вы поддерживаете оккупацию или нет, вот, ну, это понятно, такие нельзя проводить. Можно проводить, но это мимикрировать под российскую компанию, через российские компании, да, я скорее соглашусь с вами, что, наверное, нет. Теперь, что касается восприятия украинского общества, оно, вот я не зря сказал про 45%, которые сказали, что так или иначе, ну, не меняется эта практически частица, это, да, часть украинцев 18+, то есть понятно, что мы говорим про взрослых, которые говорят, мы не будем вакцинироваться. И в отличие от, например, марта, да, когда у нас, помните, была вспышка, у нас опять заговорили о том, что и коек нет, и кислорода нет, и врачей не хватает, и все плохо, не готовились, не подготовились, было небольшое колебание тех, кто говорили, что вот мы будем вакцинироваться, дайте нам любую вакцину, только дайте. Это вот у нас было 13%. Готовых вакцинироваться хоть сегодня, хоть завтра. Вообще эта доля у нас составляет вот 10% всего. И я напомню, это через год после начала пандемии, через 52 тысячи и больше погибших, через несколько миллионов переболевших. Кстати, вот еще одна хорошая такая, знаете, показатель. Мы в прошлой волне, это было вот в мае, да, мы спросили респондентов, а вы болели коронавирусом? И вот 12% у нас ответили, что 11%, что да, мы болели, и у нас есть подтвержденный, да, 11%. И 12 или 13% сказали, что да, мы болели, но диагноз, ну, нету подтвержденного диагноза врачей.
Возможно, есть, это был он, да? Тестирование не делали?
Человек, что это... Да. Ну, смотрите, даже если мы с вами будем считать, что эти 12% респондентов, 18+, ошибаются, давайте возьмем 11%. 11% в пересчете на население 18+, да, это 3 700 000. Официальная статистика у нас какая переболевших? 2 400. Вот можно зайти на «Украинскую правду», посмотреть, они обновляют каждый день. Но не более 2.5 миллиона. У нас репрезентативный по Украине 2 400 по face-to-face проживание респондентов на по месту проживания респондентов, наиболее солидный опрос. Говорит о том, что у нас 3,6 миллиона переболело. Это те, которые говорят, что у меня есть диагноз. И еще 12 говорят, что процентов. То есть это еще там 4 миллиона говорят, что мы переболели, но у нас нет диагноза. Это я просто о доверии к нашим цифрам и возможном доверии вообще населения к тому, что говорит наш МОЗ, и не только МОЗ.
А вообще последовательность действий чиновников и решений, потому что я сегодня, ну, наверное, все-таки успею зачитать, как меняются ограничения на территории Крыма, но ужесточаются карантинные ограничения. Но вот в Крыму это очень интересная ситуация. Может, могут вводиться какие-то ужесточения, да, по коронавирусным правилам, карантинным правилам, но в этот же день, например, Сергей Аксенов может поехать в лагерь Артек. Да, обсуждали мы один из таких случаев в наших эфирах, где какой-то гала-концерт проходит. Могут отменять одни публичные мероприятия, но ни в коем случае не отменять другие, как, например, мы видели это 9 мая. Вот непоследовательность органов власти в тех решениях, которые они принимают в борьбе с пандемией, насколько это отражается на настроениях людей?
Ну, вы знаете, к сожалению, от оккупационной власти Крыма наша власть, законно избранная украинская, тоже не особо ушла. Мы помним с вами эти скандалы и с провластными депутатами, и заявление уже министра охраны, да, здравоохранения. Ну, то есть с этим все эти меры, конечно, этими можно было бы согласиться население, если бы не вот этот действительно, ну, во-первых, тотальный уровень недоверия, который и был до коронавируса, до всех этих волнений, да, эпидемии, он и так был. Конечно же, он усугубляется, плюс давайте сейчас посмотрим неравномерное распределение вакцин, да, то есть Pfizer, да, только, как то кажут, у Бога-то начальство, вот, коронавак, пожалуйста, но насколько он будет принят там, кому это важно, в Европе, и вообще, то есть, к сожалению, плюс еще, конечно же, на восприятие населения очень сильно влияет, ну, и информационная война, это раз, и плюс еще заявление наших политиков в внутриполитической борьбе, это два. Давайте вспомним Петра Алексеевича, который Ковишилд называл Ковишитом, да, мы вспомним других оппозиционеров, которых можно сказать словно пророссийскими, которые вот говорят, что Ковишилд, Астразенека, да, всячески вот эти нарративы, что это некачественные, опасные, а вот спутник все исправит, и так далее, и так далее. И давайте еще добавим то, как нам... вакцины, отсутствие своей вакцины и поставки вот такими дозами очень, ну, недостаточными. Конечно же, все это не влияет на то, что у нас люди хотят, а те, кто хотят, не могут. Ну, а те, кто могут, знаете, получают какую-то вот вакцину, может быть, которую они не доверяют, потому что мы задавали вопрос по вакцинам также. Но у нас, кстати, это интересный вопрос. Большинство Pfizer, понятно, но на втором месте сравнительно 12% это спутник. То есть вот эти люди, которые, ну, направлены на Россию, да, вот они, вот они таким образом свою позицию. Ну и там, понятно, дальше другие вакцины, а вот Covishield, кстати, ему доверяют 2-3% готовые вот этой вакцины доверяют. То есть вот эта непоследовательность, вот это не предложенная цельная программа, вот эти крайности, ну и, конечно же, бедственное экономическое положение, потому что не помогает нашему населению, предлагая какие-то ограничения, ну, конечно же, оно на протяжении года, ну, никак не могло повлиять на то, что у нас большинство населения вакцинируется. Вот, собственно, мы к тому и приходим. 45%, которые... категорически отказывается, несмотря на все смерти, волны, вспышки болезни. Это еще, я думаю, что это еще и немного для Украины при таких условиях.
Спасибо вам за комментарий, за обстоятельный комментарий. Напомню, с нами на связи был Александр Шульга, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Мы продолжаем наш эфир, и перед тем, как начать разговор с нашим следующим собеседником, я расскажу о тех ограничениях, которые вводятся в Крыму. Итак, новые ограничения. Были внесены изменения в указ подконтрольного России главы Крыма о режиме повышенной готовности. Итак, в чем заключаются новые ограничения? Юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещена работа в выходные и праздники развлекательных заведений, в том числе детских досуговых. Кафе, рестораны, предприятия общепита не будут работать с 23 до 8 часов утра. Исключение сделано только для ночного обслуживания на выезд. И доставки заказов. На территории торгово-развлекательных комплексов запрещено проведение конкурсов, ярмарок и розыгрышей. В наиболее неблагополучных по заболеваемости Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных в заведениях общепита. Также запрещается проведение выпускных вечеров в этих же муниципалитетах. Я уже говорил о том, что в Москве, да, обязательная вакцинация. Вот этот вариант для Крыма предлагает и Наталья Пеньковская, это руководитель Роспотребнадзора по Крыму. И еще одна информация, да, это Бурятия стала первым регионом в России, который объявил локдаун с 27 июня по 11 июля. Там будет запрещена работа всех предприятий, кроме служб жизнеобеспечения и ЖКХ, продуктовых магазинов и аптек, магазинов с товарами первой необходимости, общественного транспорта и средств массовой информации. Дети до 14 смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ну что же, об обязательной вакцинации, которая уже есть в некоторых регионах России, и обязательной вакцинации, которая теоретически может быть такая практика, и на Крымском полуострове, который Россией контролируется. Вот мы поговорим об этом с Александрой Крыленковой, российской правозащитницей. Она с нами на связи по телефону. Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, с точки зрения правозащиты, да, защиты прав человека, вот этот вопрос обязательной вакцинации, ну, он выглядит достаточно сложным. С одной стороны, общество, да, и каждый из нас имеет право, да, на то, чтобы находиться в какой-то безопасности, а чем выше уровень вакцинации в обществе, тем выше уровень безопасности, да, наверное, от этого коронавируса. А с другой стороны, ну, каждый человек имеет право на неприкосновенность, в том числе и собственного организма, да, и, наверное, какое-то право не прививаться всем тем, на что укажет государство. Вот ваше мнение по этому поводу.
Но такого правозащитного взгляда его нету. Это та проблема, с которой столкнулся. Тут нельзя говорить ни о каком специфическом российском опыте, но за исключением очень сильного недоверия к власти, которое показала пандемия. Во всем остальном, в принципе, это проблема мировая. Есть во всем мире вводятся жесткие ограничения, которые снимаются для вакцинированных. И в принципе так, на первый взгляд, выглядит все точно так же. Разрешение вакцинированным ходить в рестораны или переболевшим, да, это такая вполне европейская практика. Другое дело, что эта практика, она должна быть как-то завязана на две вещи. Первое – это доступ к вакцине, а во многих регионах России с этим есть проблемы. А второе – это с доверием людей к вакцинам. Потому что, на самом деле, введение обязательной вакцинации в Москве и требования закрытия общепита для тех, кто не привит, и требования от работодателей о 60% привитых сотрудников, оно вызвало, ну, по крайней мере, я не видела еще, конечно, социологических исследований нет, но на первый взгляд оно вызвало просто панику. Люди в панике, вся мифология о чипировании, вся мифология о том, насколько от прививок люди умирают, она расцвела бурным цветом. Люди идут покупать прививки, сертификаты о прививках. Растет этот бизнес. Начинают сажать тех, кто делает эти сертификаты о прививках. Растут цены, люди начинают платить все больше за эти сертификаты. А при этом эти сертификаты не поддельная бумажка, они проводятся, то есть это чистая коррупция, они проводятся официально через все системы. И через некоторое время мы получим такую статистику, как заболевшие после прививок, якобы после прививок, по этим сертификатам. Основная претензия москвичей, ну, поскольку мы сейчас говорим в основном про Москву, она заключается в том, что нет выбора прививок. Люди не доверяют спутнику в целом, ну, по крайней мере, очень многие. А выбора доступа никаким другим вакцинам западным нету. И даже к вакцине Чумаковской, которой почему-то больше доверия, хотя она точно такая же российская, к ней тоже доступа практически нет. Но самое главное это то, что во многих регионах нету доступа даже к спутнику, дефицит.
Благодарю. Да, пожалуйста. Вы не договорились.
Нет, я хотела сказать, что да, идет очень много дискуссий по поводу именно юридического права людей не прививаться и о том, насколько это является дискриминацией введения мер по разнице прав привитых и непривитых. Но мне кажется, что это уже совершенно какого-то другого уровня дискуссия. И тут лично мне кажется, что это более-менее мировая практика, и люди Просто в России при полном недоверии к власти люди на это реагируют сильно острее, чем в других странах.
Благодарю за комментарий. Вот этот мостик мы оставим для следующих наших разговоров по поводу, да, этичности вот этого обязательной вакцинации. Благодарю за комментарий. Напомню, с нами на связи была российская правозащитница Александра Крыленкова, которая долгое время работала и следит внимательно за событиями, в том числе и в Крыму. И в завершении программы, что остается еще добавить к тому, что уже прозвучало. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как разворачиваются события, как меняется статистика по заболеваемости коронавирусом, в том числе и на Крымском полуострове. Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы стали свидетелем каких-то, может быть, необычных акций, вот нам присылали сообщение о том, что бургеры в Симферополе дают тем, кто сходил на вакцинацию. Нам тоже это все интересно. Присылайте нам, пожалуйста, всю эту информацию, да, рассказывайте нам об этом. Также хотел бы напомнить, о чем накануне в нашем эфире напоминал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, что у жителей Крымского полуострова есть возможность записаться на вакцинацию на материковой части Украины. Там на материковой части Украины можно привиться вакциной, которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Ну что же, об этом мы тоже будем подробнее говорить в наших следующих эфирах. Сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Мы продолжаем эфир. Радио Крым Реалии внимательно следит за процессами, происходящими в Крыму. И, конечно же, невозможно, когда мы говорим о тех трагических событиях, которые разворачивались в Крыму на минувшей неделе в связи с подтоплениями, да, целых районов городов. Конечно же, нельзя не вспомнить о глобальных климатических изменениях, в какую сторону вообще движется вот эта вся ситуация. Согласно новым исследованиям, описанным как беспрецедентное увеличение на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году. Ученые из НАСА и Национальной администрации океанов и атмосферы сообщили в новом исследовании, что энергетический дисбаланс Земли почти удвоился с 2005 по 2019 год. Рост этот был описан как тревожный. Энергетический дисбаланс означает разницу между тем, сколько излучающей энергии Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью, по сравнению с тем, сколько теплового инфракрасного излучения возвращается обратно в космос. Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться. При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли. Эта система сбора данных позволяет точно оценить скорость нагрева мирового океана. Вот об этом всем мы поговорим через несколько секунд. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Ну что же, это было такое отступление, а теперь мы поговорим о глобальных изменениях климата, о том, что уже мы наблюдаем сегодня на территории Украины, как и временно неподконтрольной, так и на материковой ее части. К нашему разговору подключается Наталья Гозак, директор общественной организации «Экодия». Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим. Вот та картинка, которую мы видим, трагическая картинка, которую мы видим с Крымского полуострова, та трагическая не менее картинка, которую мы видим из Западной Украины, причем, да, уже практически ежегодно. О чем это нам говорит? Это какие-то точечные катаклизмы, либо мы как раз становимся свидетелями вот этих глобальных изменений климата и их последствий?
Да, к сожалению, это действительно последствия изменения климата, которое происходит по всей планете. И если раньше мы говорили про глобальное потепление, позднее про изменение климата, сейчас говорят о климатическом кризисе. Климатический кризис – это, собственно, явление, которое вследствие дополнительных выбросов парниковых газов, отсутствия возможности их поглощения, приводит к изменению климатической системы и выражается именно в последствиях таких, как чрезмерная жара, волны тепла, потопы, и в будущем поднятие уровня моря.
Это максимум тех изменений, которых нам стоит ожидать, либо все еще впереди?
Безусловно, это, можно сказать, начало. Климатологи прогнозируют, что однозначно такие явления будут более интенсивными в будущем и менее прогнозируемыми даже, возможно. Но и поднятие уровня моря, и засухи, все эти явления будут более частые и более интенсивные, это точно.
Когда человек сталкивается с такими последствиями, да, вот стихийными бедствиями, которые происходят, ну, возникает ощущение, что человек перед всем этим бессилен. Давайте поговорим о том, насколько велика роль человека вообще в том, что произошло, да, вот в этом этого антропогенного фактора, насколько он влияет на эти климатические изменения, и может ли человек, ну, если не предотвратить, то каким-то образом хотя бы замедлить эти процессы?
Да, действительно, дискуссия была очень актуальна еще 10 лет назад. Есть ли вообще роль человека в явлении изменения климата? Но последние отчеты Международной группы экспертов по изменению климата при ООН однозначно сошлись в том, что человек является основной причиной. И наибольший вклад в парниковый эффект, в усиление парникового эффекта, который мы сейчас наблюдаем, вызвано именно деятельностью человека в индустриальный период. И хорошая новость в том, что действительно мы еще можем повлиять на это явление и избежать наиболее опасных, наиболее губительных последствий. Для этого решения уже все есть. Это ни для кого не секрет. И основное направление, которое нужно реализовывать, это декарбонизация экономики. То есть уменьшение углеродоемкости наших производственных процессов, сельского хозяйства, энергетики. Для этого необходимо в кратчайшие сроки отказываться от добычи и использования угля, газа, всех углеродосодержащих топлив. И, естественно, переходить на возобновляемые источники энергии, те как солнечная, ветровая энергетика.
Насколько это возможно? Но ведь не все страны, а тем более страны, которые входят в группу развивающихся, не только как бы согласны, да, на эти условия, они не все могут себе позволить, потому что это ведь дорого все.
Да, но действительно, раньше технологии были исключительно дорогие, но в последнее время солнечная ветровая энергетика, например, в рамках Европейского Союза, одна из наиболее дешевых сейчас. Именно благодаря тому, что технологии быстро развиваются и позволяют удешевлять производство. И развивающиеся страны, такие как Украина как раз, находятся в ситуации устаревшей энергетики. И наши потужности энергетические, они требуют кардинального обновления и модернизации. И как раз это прекрасный момент не вкладывать в устаревшие технологии и их поддержку, скажем, продление жизни устаревших технологий, а сразу вкладывать, инвестировать в большую энергоэффективность и новые, современные, более дешевые технологии.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Наталья Гозак, директор общественной организации «Экодия». Говорили мы о глобальных изменениях климата, о том, какова роль человека в вот этих глобальных изменениях, конечно же, о том, какова роль человека или, да, возможно, конкретных чиновников в том, что произошло в Крыму. Мы говорили подробно и в наших предыдущих программах, да, говорили мы о состоянии ливневой канализации, говорили мы и о состоянии русел рек, в частности, в Керчи, да, ну и, конечно же, о том вообще, насколько велика роль человека в тех глобальных изменениях климата, которые мы наблюдаем в том числе и сейчас. Если вам есть что добавить к нашему разговору, вы всегда можете написать нам на редакционную почту. Ее контакты, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также достаточно просто с нами связаться. Номер телефона 8 800 10 06 926. Работает у нас круглосуточно. Когда у нас нет прямого эфира, по этому номеру работает автоответчик. Ваши сообщения будут записаны на автоответчик. Мы обязательно их слушаем все, без исключения. И если вам необходима какая-то помощь, какая-то информация, вы не можете найти ее самостоятельно, оставляйте, пожалуйста, ваши контактные данные. Мы свяжемся с вами и постараемся вам помочь. Также напомню, что мы есть в социальных сетях, есть страница Крым Реалии, на которую я рекомендую вам подписаться, чтобы не пропустить ничего нового. Страница Крым Реалии в Facebook, я имею в виду. Там также можно связаться с нашей редакцией, прислать информацию, которая у вас есть, либо задать вопросы, которые вас интересуют. Также я напомню, что в одном из будущих эфиров нашей программы, в обозримом будущем, мы будем поднимать тему того, как меняются условия пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Это возвращаясь к разговору о том, что для крымчан доступна запись на вакцинацию на материковой части Украины. Да, это один из аспектов. Вот будем говорить о том, как меняются правила пересечения этой административной линии. Если у вас есть какие-то вопросы, вам нужны какие-то разъяснения, в том числе от профильного юриста, обязательно напишите или позвоните нам, задавайте эти вопросы, постараемся помочь вам найти на них ответы. Также напоминаю, что в 13.00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 ни в коем случае не пропустите программу «Крымский вечер». А этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, берегите себя и будьте здоровы.